Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Христос воскресе, Бог благословит.
Воистину воскресе. Батюшка, через два дня, 18 мая, праздник иконы «Неупиваемая чаша». Это такой особый праздник для общества трезвения. В этот день всегда в храме святителя Николая Чудотворца дается обет трезвости. Не только здесь, но и везде, во всех храмах, где есть братство и общество трезвения.
Я полагаю, что это праздник не только для нашего храма и не только для общества трезвости. В свое время митрополит Кирилл, которому недавно исполнился юбилей, было день рождения, он говорил, что все мы нетрезвые. То, что неупиваемая чаша, она для пьяниц, это, знаете, это некое такое вот заблуждение. Почему? Потому что если даже мы почитаем историю, мы понимаем, что нет того, чтобы вот Богородица, значит, она помогала только в этом случае человеку, когда он имеет какой-то недуг. Мы имеем более 300 различных икон Божией Матери, которые явили собой ту или иную помощь человеку в его жизненном стремлении на пути в Царствие Небесное. И икона «Неупиваемая чаша», она в этом случае не исключение, а она просто является нам помощь Божией Матери в спасении каждого человека на пути в Царствие Небесное. И вот из практики я знаю, что перед этой иконой молятся не только люди, подобно отставному солдату Прохору, которые имеют зависимость от алкоголя, но молятся и родственники, молятся те люди, которые не хотят иметь какую-то зависимость, молятся те люди, которые просто почитают Божью Матерь. И, конечно, исторически сложилось так, что сам образ был обретен по особому промыслу божественному, когда вот этот вот человек, Прохор, да, страдающий этим недугом, изнемогая от его пагубного действия на свою душу, на свое тело, он уже искал какой-то способ изменить, исправить свою жизнь, и ему этот путь изменения жизни был указан. Но а дальше для него началось самое сложное, самое трудное, то, что приводит каждого человека к результату. Недостаточно знать, что нужно делать, а важно это знание воплотить в жизнь. Преподобный Серафим Саровский об этом говорил такими словами, что знать, как надо жить, это все равно, что сидеть на колокольне и сверху вниз маленькие камушки бросать. А вот жить, как ты знаешь, что так надо жить, это все равно, что снизу вверх на колокольню тяжелые глыбы затаскивать. И поэтому мы видим из описания жизни отставного солдата Прохора, когда он получил вот это откровение от старца Варлаама, что ему необходимо идти в город Серпухов, и там он получит исцеление. Человек, который обезножил и не мог двигаться, ему нужно было преодолеть себя. И мы знаем, что от своей кровати, с которой он сполз до соседней деревни, он передвигался на четвереньках. Но это просто небольшая строчка в его жизнеописании. А если мы представим то внутреннее состояние, которое человеку нужно было преодолеть, не только физически это пространство, а в первую очередь внутреннее, преодолеть самого себя, и вот в этом вот преодолении Божья Матерь помогает каждому человеку, который стремится туда, в Царствие Небесное, и, конечно же, имея свою особенность, свою традицию, даже, можно сказать, тех людей, которые почитают этот образ и особо к нему обращаются, нужно сказать, что не только этот образ помогает человеку, а помогает Божья Матерь, к которой мы обращаемся, предстоя перед этим образом. И, конечно, молитвы Божьей Матери, когда мы просим ее о каких-то наших житейских нуждах, никогда не остаются безответными, если они действительно обращены к тому, чтобы изменить человеку, исправить свою жизнь, если они действительно ведут человека ко спасению в Царствие Небесное.
Батюшка, ну традиционно именно в этот день трезвенники дают обеты трезвости. Это ведь тоже ведь не случайно.
Ну, конечно, традиционно в этот день, я бы сказал, и в этот день, потому что не только в этот день даются обеты трезвости. И вообще для обета трезвости как такового нет никаких-то особых дней, что вот только в этот день дают обет трезвости. А когда у человека есть стремление изменить свою жизнь, он готов прибегнуть к помощи Божьей Матери, люди, они обращаются и дают перед этим образом обещание того, что они приложат все свои усилия для того, чтобы исправилась и изменилась их жизнь, но человек всегда понимает, что его собственных усилий для этого недостаточно, а недостающее дает Господь по молитвам своей Пречистой Матери. Ну, по крайней мере, у нас обеты трезвости, они вот действительно уже много лет служатся. 18 мая, в тот день, когда церковь чтит этот образ, неупиваемая чаша. Также мы организуем вот это молебное пение на изъявление обета трезвости 7 июля, когда мы празднуем Рождество Иоанна Предтечи. 11 сентября, когда церковь празднует усекновение главы святаго пророка и предтечи Господня Иоанна. В этот день, в свое время, еще в начале 20 века, в 1914 году, церковь учредила решением синода праздновать, проводить всероссийский праздник трезвости. И в этот день тоже служится молебное на изъявление обетов трезвости. Служится не только в нашем храме, а во многих храмах, даже там, где нет обществ трезвости. И ежегодно мы пытались как-то проанализировать эту ситуацию и пришли к такому выводу, что не менее там 7 тысяч человек в нашей православной церкви дают обеты трезвости. И помимо этого еще обеты трезвости даются 1 января, когда мы празднуем память мученика Ванифатия, когда у нас в храме проводятся курсы для желающих избавиться от той или иной формы аддиктивного поведения. Как правило, этот курс занятий у нас тоже заканчивается обетом трезвости. И если человек хочет изменить свою жизнь и нет никакой подходящей даты в этот момент, то мы тоже не отказываем ему в этом стремлении и служим молебен на изъявление обета трезвости. То есть не только 18 мая является той датой, когда человек может начать изменение своей жизни, дать обещание Богу, что он будет стараться жить трезво.
Ну, я помню еще те времена, несколько лет назад, как какое-то такое отношение к обету трезвости и в церкви было не очень у некоторых людей позитивное, но постепенно все меняется, и мне кажется, сейчас уже не услышишь каких-то критических отзывов, и все понимают, зачем это, и, в общем-то, вы тоже, наверное, видите изменения.
Я соглашусь с вами, что есть изменения, и, наверное, такие кардинальные изменения начались, когда в 2014 году, 25 июля, на заседании Священного Синода было принято решение возродить вот этот вот всероссийский праздник трезвости. Был учрежден особый чин молебна о страждущих людях. И была принята концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. И мне помнится тогда, когда это случилось, обмениваясь с нашими единомышленниками, теми, кто готовил эту концепцию, ее разрабатывал, те, кто трудились над тем, чтобы эта концепция была принята. Сначала, с одной стороны, был некий такой выдох облегчения, что наконец-то очень важный этап в утверждении трезвости пройден. Но после того, когда мы увидели комментарии, которые есть один из наших разработчиков, он сказал: знаете, я вот думал, что вот мы решили проблему, а когда я увидел, какие появились комментарии, я понял, что нам еще долго придется работать над тем, чтобы действительно изменилось отношение к трезвости. И, наверное, одна из таких основных задач, которую ставит перед собой наше Иоанно-Предтеченское братство трезвения, она заключается в том, что необходимо вернуть трезвость как нравственную ценность и христианскую добродетель, в первую очередь, христианскому сообществу. И действительно, ситуация она в настоящее время не такая, какая была там 10, 15, 20 лет назад. Но нельзя еще твердо сказать, что вот эта вот утерянная добродетель, она вернулась в церковную жизнь, в церковное сознание и стала именно неотъемлемой частью спасения человека, как, собственно говоря, об этом говорится в Евангелии, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И часто, когда разговор заходит о понимании, что же, кто же такой пьяница, вот здесь вот люди часто думают о том, что пьяница – это, в принципе, значит, ну, страждущий человек, да, но неплохой, потому что есть хуже этого человека, там, как их называют, алкаш, алкаш конченый, алкаш отмороженный, называют, ну, а пьяница, в принципе, значит, вот это вот еще неплохой человек. Но это такое, можно сказать, бытовое восприятие этой важной такой вот душеспасительной категории. Почему? Потому что святитель Иоанн Златоуст в свое время сказал, что пьянеть человек может не только от вина, он может пьянеть от гнева, от похоти, чревоугодия. То есть пьянство – это не есть форма употребления человеком вина, это есть состояние человека, в котором, пребывая, человек лишает себя трезвости. И, по сути дела, можно сказать, что пьянство – это некий такой антипод трезвости. И если человек не стремится жить трезво, он неизбежно попадает в какую-то форму нетрезвости, то, что мы называем пьянство. И пьянеть человек может не только от вина, как уже было сказано, и сейчас только в международной психиатрической практике изученных, исследованных более 400 видов различных форм аддиктивного поведения. Поэтому мы и говорим, что бесполезно бороться с какой-то вот отдельно взятой страстью. И об этом, собственно говоря, учит наша с вами церковь, что нужно не бороться со злом, которое мы победить не можем, а наш способ борьбы со злом заключается в том, что мы утверждаем добро, сами упражняемся в той или иной добродетели. Поэтому человеку для того, чтобы преодолеть влечение к вину, справиться вот с этой зависимостью, избавиться от пьянства и алкоголизма, самый верный способ – это нужно не кодироваться, не лечиться, не обращаться к каким-то там знахарям и целителям, а в первую очередь нужно обратиться к Богу и понять, что Бог тебе будет помогать только тогда, когда ты начнешь делать то, что Ему угодно, упражнять себя в этой христианской добродетели, которая называется трезвостью. И поэтому вот вернуть эту добродетель нашему христианскому сообществу, это, наверное, одна из главных задач, которую мы ставим в деятельности нашего Иоанна Предтеченского братства. И как это сделать, это вот, ну, вопрос, ответы на которые мы ищем и теоретически, и практически. И как мы уже в нашем разговоре подчеркнули, что действительно есть уже определенные результаты, о которых можно говорить как о положительном изменении того, что происходит изменение именно в этой части, но я считаю, что рано успокаиваться и говорить о том, что проблема решена и теперь уже пьянство побеждено. Нет, конечно же, это совершенно не так.
Да, наверное, батюшка, конечно, успокаиваться рано, особенно когда, если в Екатеринбурге он такой развивающийся город, и молодежь современные тенденции здорового образа жизни подхватила и, наверное, старается им следовать, и какие-то другие для себя находят формы активности без всяких веществ, то глубинка продолжает страдать. Вот недавно вы были в Шале, там и администрация Шалинского округа, и правоохранительные органы, как я поняла, очень радеют за то, чтобы утверждалась трезвость на их территории. Но, насколько мне известно, трезвенники местные рассказывают, что многие семьи находятся в тяжелом положении, из-за этого страдают дети, из-за этого умирают люди. То есть глубинка пока еще вот не выбирается из этого болота пьянства, и неизвестно, когда выберется. Но я, как понимаю, отдел по утверждению трезвости, попечительство о народной трезвости делает все для того, чтобы там тоже трезвость утверждалась.
Ну, я бы позволил себе не согласиться именно с такой постановкой вопроса, что глубинка, она вот от этого страдает больше, чем, скажем, жители города. Там и тут здесь люди есть страждущие, и там, где это зло, оно может быть более действенно, да, там как раз приходят к пониманию причин происхождения, вот, распространенности этого порока и принимают какие-то решения. Мы уже неоднократно об этом говорили, используя опыт Якутии и других сел, которые есть у нас в стране, которые сами для себя принимают такое решение, что наше село – это территория трезвости. Наиболее динамично, наверное, в этом отношении процесс идет в Якутии, где из 456, значит, таких вот населенных пунктов, уже более чем в 200 они создали такие территории трезвости, и там не продают алкоголь. Конечно, те люди, которые хотят это сделать, они не остановятся на этом, и они будут вот такую возможность где-то искать, но, по крайней мере, таким образом решается, на мой взгляд, кардинальная проблема. Во-первых, алкоголь упирается с глаз детей, и они не имеют возможности, живущие в таком естественном состоянии трезвости, его лишиться. А с другой стороны, люди, которые имеют возможность практически сравнить трезвую и нетрезвую жизнь на селе, выбор в пользу трезвости для них, он очевиден. Вот вспоминается просто один из примеров, где село, я не помню, как его название, но мне вот запомнилось и впечатлило то, что там население, оно не больше 800 человек, но в этом селе, значит, создано там 16 общественных организаций, они участвуют в различных грантовых конкурсах, у них полностью в селе сошла преступность на ноль, они своими силами отремонтировали спортивные площадки, у них не простаивает зал, спортзал в школе. Они участвуют во всевозможных общественных мероприятиях. Это просто-напросто говорит о той активности, инициативе, которая подавляется, когда человек начинает употреблять алкоголь. И если мы, характеризуя алкогольную ситуацию, используем такой показатель, как душевое потребление алкоголя на той или иной территории, то вот этот такой совокупный показатель, он говорит о том, что этот потребляемый алкоголь, он меняет качество жизни людей. И когда люди от него отказываются, они видят преимущество этого трезвого образа жизни. И рассказать об этом, предложить людям формы, как можно к этому прийти, как изменить свою жизнь, улучшить ее качественно и кардинально, вот этим занимается такая система трезвенного просвещения, где мы рассказываем о том, что из себя представляет трезвость, как человеку свою трезвость, с которой он приходит в этот мир, или как ее называют исследователи, естественную трезвость сохранить, как вернуть эту трезвость, когда человек ее утратил, что для этого необходимо сделать. Вот, решая все эти вопросы, мы видим, что происходит осознание преимуществ трезвого образа жизни. И многие люди, они для себя выбирают трезвость как норму жизни, понимая, что это не только условия спасения, а это есть и радость, и счастье, и семейное благополучие, и достаток в семье, и здоровые дети, и много еще преимуществ, которые дает человеку трезвый образ жизни.
Семинаром с таким, вот как вы были в Шале, там отклики очень хорошие. Вы ведь ездите по всей Свердловской области и можете приехать туда, где есть инициатива такая, где есть запрос.
Ну, конечно, то есть если раньше, там лет 10 назад, мы сами проявляли инициативу и выезжали, и говорили о том, что вот есть другая форма жизни, то есть есть другой способ, как можно проводить свое свободное время. Рассказывали и показывали, к чему эта несвобода приводит. То сейчас ситуация начала меняться. Я не могу сказать, что она кардинально изменилась, но тем не менее именно благодаря тому, что вот эти вот усилия по построению системы трезвенного просвещения дают свои результаты, и у нас в области, в том числе и в Шалинском районе, ситуация начинает меняться. В первую очередь она меняется потому, что находятся энтузиасты, которые они понимают глубину и содержание этой проблемы, которые находят нужные слова для того, чтобы достучаться до своих земляков и рассказать и показать им преимущества иного образа жизни. Это происходит не только вот в такой вот какой-то словесной риторике, а то общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости, которое у нас существует в области с 2008 года, оно реализует несколько основных проектов. И одним из таковых является «Здоровое село. Территория трезвости», которое попечительство реализует совместно с Министерством здравоохранения нашей Свердловской области, и в нем участвуют населенные пункты, не имеющие статус муниципального образования. И таких у нас в области достаточное количество, и когда мы предлагаем участвовать в этом проекте, многие сначала как бы относятся с неким таким вот скептицизмом, а когда люди, они видят уже преимущества, и вот этот вот проект «Здоровое село. Территория трезвости», он у нас реализуется в области с 2015 года, и есть уже такие села, которые они изначально вошли в этот проект, они увидели его преимущества, они ежегодно в этом участвуют, несмотря на то, что они, может быть, даже и не занимают никакого первого места, но не заняли, будете, будем на следующий год участвовать. А почему? Что у вас вот двигает вами и вдохновляет на участие в этом проекте? Ну, мы видим, во-первых, системность, что это не какая-то разовая кампания, а это такая целенаправленная системная работа. Но и самое главное, нам ведь важен не результат, а результат – это люди, это изменение качества жизни, это изменение отношения человека к самому, к себе. И вот это вот дороже там каких-то призов и наград, которые человек получает. А на самом деле, действительно, проект, он имеет определенный, можно сказать, такой материальный стимул для участия. Это призовой фонд, который вот уже два раза повышался, и в настоящее время общее количество его составляет 1,5 миллиона рублей, и село, которое занимает первое место, оно получает 500 тысяч, потом 300 тысяч за второе место, потом 200 тысяч, и есть еще несколько поощрительных призов по 100 тысяч, которые жюри присуждает тем селам, которые, может быть, по каким-то показателям они не вошли в призеры, но, тем не менее, хочется их стимулировать и поддержать вот те усилия, которые они прилагали в течение всего года для участия в этом проекте. И вот мы решением областного совета приняли такое решение, что материально поощрять вот эти вот села на цели, направленные здорового образа жизни, могут потратиться вот эти вот средства. Самое главное то, что мы, по крайней мере, инициаторы этого, получаем возможность говорить с ними о трезвости, они понимают ее преимущества и включается вот этот процесс формирования трезвенных убеждений, то, безусловно, это меняет отношение на селе. И вот мне запомнилось в позапрошлом году одно из сел Серовского городского округа, которое участвовало у нас в этом проекте. У нас, когда мы уже собираем презентации по итогам года, и есть села, которые претендуют на то или иное призовое место, члены жюри, они обязательно выезжают в само село, знакомятся, значит, вот там с сельчанами, проверяют, насколько действительно, значит, там те показатели, которые указаны в презентации, они соответствуют реальной действительности, смотрим какие-то плоды, результаты. И вот село Красногорское, у них даже небольшое село, там больше 1000 населения, и у них даже там появился демографический рост, в отличие от, ну, от общего такого демографического кризиса. И связано это было с тем, что руководитель того, как принято сказать, если мы говорим, градообразующего предприятия, а то на селе у них было свое. Главное ключевое предприятие – это переработка леса. Он принял для себя такое решение, что те молодые пары, которые создают семью, живут трезво и готовы работать на его предприятии, он им бесплатно строит дом. Вопрос, он такой комплексный, ключевой, но тем не менее он способствует, он показывает на самом деле, что нужно для того, чтобы изменить как-то демографическую ситуацию. И я убежден, что это не единственный пример такой, да. Есть еще и много других примеров, о которых говорят те же самые активисты-трезвенники из Якутии и показывают те социальные показатели, которые у них меняются, когда люди на селе начинают жить трезво. И я убежден, что именно это направление деятельности, оно очевидно со своими преимуществами. Как говорится, в Евангелии недостаточно об этом говорить, а это важно показать. Когда люди видят сами эти преимущества, они понимают причину, почему у них-то такого нету. И тогда разговор о трезвости, об изменении отношения к своей жизни, он имеет уже совершенно другие результаты и другие масштабы деятельности.
Батюшка, у вас уже много лет подряд в храме принимают обет, дают обет трезвости. Обет трезвости, насколько я знаю, будет завтра в понедельник, 17 мая, после вечернего богослужения. Как находится все новые и новые люди? Потому что многие же дают обет на много лет, там, на 10, допустим. Некоторые на всю жизнь дают обет. Но все равно каждый раз, каждый обет появляются те, кто...
Те, кто дает, продолжают свой обет, и есть обязательно те, которые дают обет трезвости первый раз. Но это, знаете, если провести такую аналогию, что человек, который занимается каким-то порочным образом жизни, он постепенно в этот порочный образ жизни вовлекает и других людей. Есть такая статистика, что на одного, скажем, учтенного алкоголезависимого человека приходится 4-5 неучтенных людей, которые они на пути к этому всему, такому краху своей жизни двигаются. И, соответственно, когда человек меняет свой образ жизни, мы это видим, мы регулярно проводим такие циклы бесед для тех людей, которые хотели бы научиться жить трезво. И к нам регулярно приходит не менее 80-100 человек на занятия в храм. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать о том, что очередной цикл у нас занятий будет 7 июня по 20 число, проходить по 20 июня. И люди, когда они посещают эти занятия, причем к нам, как правило, приходят не первая инстанция, да, а уже люди, они где-то что-то прошли, что-то попробовали, получили свои какие-то результаты, но приходят, как правило, уже более 30% людей. Тех мы задаем им такие вопросы: откуда вы узнали о наших курсах? А мы видели пример других людей, которые раньше жили, может быть, еще хуже, чем наши. Уже год, два, три, пять, 10 лет прошло, и мы видим, что человек сам изменился, изменился его образ жизни, поменялось его окружение, и мы хотим жить так же. Трезвость в этом отношении, она имеет свои преимущества. Есть в психологии такой термин «заражение», когда человек своим примером вдохновляет и включает других в тот или иной образ жизни, то в этом отношении можно сказать, что трезвость, она тоже заразительна. То есть она вдохновляет иных людей на изменение своего образа жизни с одной стороны, а с другой стороны эта профилактическая такая работа, которая ведется, она рассказывает о том, к чему это приводит и насколько это плохо, но, к сожалению, не говорит о том, а что же нужно сделать для того, чтобы этого всего избежать. И молодые люди, когда они понимают, насколько это плохо, и многие приходят, я не хочу, чтобы со мной такое случилось. Да, я вижу, как мои сверстники от этого страдают. А что делать-то надо? Как этого всего избежать? И здесь вспоминаются слова одного из, поборников трезвости. Это профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования слободчиков Виктор Иванович. Он в своей монографии характеризуя кризис современной системы образования, говорит о том, что необходимо изменить парадигмы воспитательных установок. И нужно не профилактировать порок, а нужно взращивать добродетели. И воспитание культуры трезвости – это как раз и есть та парадигма, которая позволяет человеку не только там профилактировать какие-то негативные формы поведения, рассказывать о том, что это такое, к чему это приводит, как это все плохо, а наоборот говорить о позитиве в совершенно ином, прямо противоположном русле, о том, что трезвость – это нравственная ценность, это то условие, которое повышает уверенно и постоянно качество жизни человека, которое укрепляет его круг общения, которое созидает его семью, дает ему профессиональный рост, то, что способствует развитию человеческой личности, ну и то, о чем говорит Священное Писание, дает человеку возможность войти в Царствие Небесное, ибо нетрезвый человек туда войти не может. И, конечно, вот эти вот преимущества трезвого образа жизни, ситуация, она постепенно начинает меняться, но и это, знаете, вот из той школьной задачки. Если первая половина озера заросла водорослями за 100 лет, а водоросли, она размножается за 24 часа, то за какой период времени зарастет вторая половина озера? Она зарастет за сутки. Почему так происходит? Ну, потому что набирается некая критическая масса, и эта масса, она уже меняет качественно ту среду, в которой она размножается. Я думаю, что трезвость как нравственная ценность, она в этом отношении имеет свои преимущества и в этом плане не отличается от каких-то вот процессов, которые происходят в социальной жизни общества. Тем более, что мы имеем в настоящее время такие примеры, не менее там 30 государств, правда, это в основном государства, исповедующие ислам, они живут в условиях абсолютной трезвости. То есть там за употребление, за распространение алкоголя предполагаются очень суровые меры, вплоть до тюремного заключения. И это как раз те страны, которые имеют очень существенный экономический рост, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и многие другие страны, уже они понимают преимущества трезвого образа жизни. И я думаю, что та тенденция, которая постепенно, значит, начинает взращиваться у нас в стране, она тоже двигается вот в этом направлении. И, конечно, это не произойдет сразу. Для того, чтобы ситуация изменилась, должны вырасти те люди, у которых будут трезвые убеждения. И именно вот эти мероприятия, когда мы говорим об обетах трезвости, когда мы проводим на селе определенные мероприятия, когда мы реализуем другие наши проекты, они способствуют тому, чтобы трезвость, она расширялась и утверждалась в нашем обществе.
Батюшка, наверное, вдохновляет пример Прохора, который, казалось бы, жизнь его кончена уже, все, он опустился, ног нет, однако же он ползет в Серпухов, потому что всем же хочется спастись. Наверное, вот из любой глубины падения, да, вы, наверное, тоже видели в своей деятельности трезвенной, наблюдали, можно вот как-то восстать.
Это зависит от самого человека. Конечно, для многих людей, которые используют такой термин, что там опустились уже ниже какой-то критической черты, к сожалению, есть такие, которые уже разрушили там свои социальные связи, они не имеют постоянного места жительства, эти люди, они находятся в таком состоянии безнадежности, но именно когда человек обращается к Богу, когда он начинает верить в то, что невозможное для человека возможно для Бога, ибо для Бога нет ничего невозможного, с помощью Божией любой человек, я это хотел бы особенно подчеркнуть, что любой человек, который верит в эту божественную помощь, стремится ее получить, он эту помощь получает. Потому что нет того, что было бы человеку на пользу, и обращаясь к Богу за помощью именно в том, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь бы в этом отношении не помог. Почему? Потому что он так и сказал, что хотением не хочу смерти грешника, но чтобы каждый человек спасся и имел жизнь вечную. И человек, страдающий от алкоголизма, от наркомании или от какой-то другой формы аддиктивного поведения, он не является здесь исключением. И ему Бог хочет спасения. Но прежде чем Господь сказал такие слова, Он даровал человеку свободу. И свобода, она неизбежно соединяется с ответственностью. И именно только тогда, когда человек принимает для себя решение изменить свою жизнь и ответственность за происходящее берет на себя, и обращаясь к Богу за помощью, то тогда и возможно изменение его жизни. Нет ситуации, когда бы Бог не мог помочь человеку. Если этого не происходит, изменения в жизни человека, то по одной простой причине, что человек этого не просит у Бога. И вот этот вот солдат Прохор, его жизненный пример, как раз нам свидетельствует о том, что если человек в каком бы тяжелом состоянии ни находился, но он обращается к Богу за помощью, Бог обязательно поможет.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Я благодарю всех, кто был с нами в сегодняшней передаче, тех, кого эта проблема, может быть, коснулась в их жизни. Мне хотелось бы искренне пожелать вам веры в то, что жизнь можно изменить. Пожалуйста, в настоящее время достаточно есть возможности для исправления жизни. Приходите к нам, ищите пути, и вы обязательно обрящете и обретете свою трезвость в этой жизни. Да поможет вам Господь Христос воскресе!
Воистину воскресе!